Елизавета Николаевна Водовозова. Дневники Смолянки. Глава первая. Дореформенный институт. Смольный монастырь. Прием новеньких. Начальница Леонтьева. Ратманова. Бегство Голембиовской. Институт в прежнее время играл весьма важную роль в жизни нашего общества. Институтки в качестве воспитательниц и учительниц, как своих, так и чужих детей, очень долго имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие целого ряда поколений. Однако, несмотря на это, правдивое изображение института долго было немыслимо. В прежнее время в печати можно было говорить либо только о внешней стороне жизни в институте, либо восхвалять воспитание в нем. Это тем более странно, что цензура уже давно начала довольно снисходительно относиться к статьям, указывающим недостатки учебных заведений других ведомств. Но лишь только касались закрытых женских учебных заведений, и в них указывались какие-нибудь несовершенства, такие статьи пропускали только в том случае, когда выражения «классные дамы», «начальница», «инспектриса», «институтка» были заменены словами «гувернантки», «мадам», «пансион», «пансионерка» и тому подобное. В этом очерке я говорю исключительно о Смольном, этом древнейшем и самом огромном из всех подобных образовательных учреждений. Он долго служил образцом для устройства не только остальных институтов, но и многих пансионов и различных женских учебных заведений. Мне кажется, небезынтересно познакомиться с результатами воспитания в Смольном, в основу принципов которого его основателями, Екатериной II и Бетским, были положены передовые идеи Западной Европы. В числе способов обучения устав этого воспитательного среднеучебного заведения требует паче всего возбуждать воспитываемых охоту к чтению книг как для собственного увеселения, так и для происходящей от того пользы. Он вменяет и обязанность вперять в них, детей, охоту к чтению, и ставит непременным условием иметь в заведении библиотеку. Кроме того, устав возлагает на воспитателей обязанность возбуждать в детях охоту к трудолюбию, дабы они страшились праздности, как источника всякого зла и заблуждения. Он указывает на необходимость научить детей соболезнованию о бедных, несчастливых и отвращению от всяких продерзостей. Мало того, для сохранения здоровья предписывается увеселять юношество невинными забавами, чтобы искоренять все то, что скулкою, задумчивостью и прискорбием назваться может. Путем такого гуманного воспитания императрица Екатерина II думала создать в России новую породу людей. Что эти мечты Екатерины II не могли осуществиться в ее царствовании, когда Россия была погружена в беспросветный мрак невежества, это понятно. Но посмотрим, что представлял институт почти через 100 лет после своего основания. В одно ясное, солнечное, но холодное октябрьское утро я подъезжала с моей матерью к Александровской половине Смольного с тем, чтобы, вступив в него, оставаться в нем до окончания курса. Смольный институт основан в 1764 году до начала в нем нововведений, то есть до 1860 года, состоял из двух учебных заведений — Общества благородных девиц или Николаевской половины и Александровского училища или Александровской половины. На Николаевскую половину принимали дочерей лиц, имеющих чин не ниже полковника или статского советника и потомственных дворян. На Александровскую половину — дочерей лиц с чином штабс-капитана или титулярного советника до полковника или коллежского советника, а также детей протоиереев, священников, евангелических пасторов и дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги. Оба эти огромные заведения состояли под главенством одной начальницы и одного инспектора. Лишь через 100 лет после основания Смольного состоялось отделение Александровской половины от Николаевской, то есть полное обособление одного института от другого. С этого времени Александровская половина Смольного
получила особую начальницу и своего инспектора. Это разделение произошло по желанию императрицы Марии Александровны, обратившей внимание на неудобства совместного существования двух огромных институтов. Я описываю преимущественно воспитание на Александровской половине Смольного перед эпохой реформ и во время ее.
На высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были изолировать меня на продолжительное время не только от родной семьи, но, так сказать, от всех впечатлений бытия, от свободы и приволья деревенского захолустья, откуда меня только что вывезли, не смущали меня. Матушка много рассказывала мне об институте, но, не желая, вероятно, волновать меня, недостаточно останавливалась на его монастырской замкнутости. Все ее рассказы оканчивались обыкновенно тем, что у меня будет много-много подруг, что с ними мне будет очень весело. В детстве я страдала от недостатка общества сверстниц, и это известие приводило меня в восторг. Мое настроение было такое бодрое, что меня не смутил и величественный швейцар в красной ливрее, который распахнул перед нами двери института. Не успели мы еще снять верхнюю одежду, как в переднюю вошли дама с девочкой приблизительно моего возраста. Как только мы привели себя в порядок, к нам подошла дежурная классная дама, мадмуазель Тюфяева, по внешности особо весьма антипатичная, очень старая и полная, и заявила нам, что инспектриса, мадам Сент-Элер, не может нас принять в данную минуту. Вы не только опоздали на 3 месяца привести ваших дочерей, но и сегодня вас ожидали к 9 часам утра, как вы об этом писали. К этому времени приглашены были и экзаменаторы. Теперь 11 часов, и учителя заняты. Моя матушка и мадам Голембиовская начали извиняться, но мадмуазель Тюфяева, не слушая их, попросила нас всех следовать за нею в приемную. При этом она, не переставая, ворчала на наших матерей, и ее однообразная воркотня раздавалась в огромных пустых коридорах, как скрип неподмазанных колес. Когда классная дама вышла из комнаты, мне захотелось поболтать с новой подругой, но это не удавалось. Она стояла около своей матери, то прижимаясь к ней, то нервно хватая ее за руки, то припадая к ее плечу и жалобно выкрикивая «Мама, мама!», а слезы так и лились из ее глаз. Мать и дочь Голембиовские были чрезвычайно похожи друг на друга, но так, конечно, как может походить 35-летняя женщина на 10-летнюю девочку. Обе они были брюнетки, с большими черными глазами, бледные, худощавые, с подвижными лицами и правильными, красивыми чертами лица. Обе одеты были в глубокий траур, то есть в черные платья, обшитые белыми полосами, называемыми тогда плерезами. Не получив поощрения со стороны моей будущей подруги Фанни для сближения с нею, я стала прислушиваться к разговору старших. Вот что я узнала. Мадам Голембиовская была полька-католичка, как и ее муж, который умер несколько недель тому назад. Оставшись дочерью Фани без всяких средств, она переехала из провинции в Петербург и поселилась в семье своего родного брата, который зарабатывал хорошие средства, но имел большую семью. Госпожа Голембиовская занималась у него хозяйством и обучала его детей иностранным языкам, которые она хорошо знала. Ее брат выхлопотал для Фани, своей племянницы, стипендию какого-то магната, которая и дала возможность поместить ее в институт. Прозвонил колокол, и к нам вошли пепеньерка и учитель русского языка. Первая должна была заставить меня ответить молитвы и проэкзаменовать нас обеих из французского языка, а учитель из русского.
Пепеньерка. Воспитанницы педагогического класса назывались пепеньерками. Кроме слушания лекций в институте, они должны были дежурить в кофейном, то есть в младшем классе, во время болезни классных дам и спрашивать в это время уроки у маленьких. Пепеньерки одевались лучше и красивее всех остальных воспитанниц. Их форменное платье, серое с черным передником, с кисейною, а по праздникам и с кружевною пелеринкою. В праздничные дни они пользовались правом уезжать по очереди домой.
Экзамен был совершенно пустой и благополучно сошел для нас обеих. Через несколько минут мадемуазель Тюфяева повела нас, новеньких, одеваться в переднюю. Мы должны были явиться к начальнице вместе с нею и отправились по бесконечным холодным и длинным коридорам. Туда же обязаны были явиться и наши матери, но им приходилось сделать эту дорогу не коридорами, которыми ходили лишь люди, так или иначе прикосновенные к институту, а по улице, и войти к начальнице с подъезда Николаевской половины. Мне так хотелось увидеть поскорее моих будущих подруг, что у меня моментально вылетел из головы грубый прием мадемуазель Тюфяевой. Не обратила я внимания и на официальное выражение ее лица и непринужденно начала засыпать ее вопросами.
«Где же девочки, тетя?»
«Я тебе не тетя. Ты должна называть классных дам мадемуазель». Сердитый окрик заставил меня замолчать. «Ну вот и приемная. Начальница Смольного, Мария Павловна Леонтьева, была в это время уже старухой, с обрюзгшими и отвисшими щеками, совершенно выцветшими глазами, без выражения и мысли».
Мария Павловна Леонтьева, урожденная Шилова, Мария Павловна получила образование в Смольном. Вскоре после окончания ею курса императрица Мария Федоровна назначила ее фрейлиной к своей дочери, великой княгине Екатерине Павловне, вышедшая впоследствии замуж за принца Георгия Ольденбургского. Затем Мария Павловна Шилова вышла замуж за генерала Леонтьева, но когда ей было 45 лет, она овдовела и была пожалована императрицей Александрой Федоровной, гофмейстериной ко двору своей дочери, великой княгине Марии Николаевны, бывшей замужем за герцогом Лейхтенбергским. В 1839 году Леонтьеву назначили начальницею в Смольной, где она прослужила 36 лет и умерла на своем посту 82-летней старухой. Таким образом, 45 лет своей жизни Леонтьева провела в институте, из них 9 лет как воспитанница, а 36 лет как его начальница.
Ее внешний вид красноречиво говорил о том, что она прожила свою долгую жизнь без глубоких дум, без борьбы, страданий и разочарований. Держала она себя чрезвычайно важно, как королева первостепенного государства, давая чувствовать каждому смертному, какую честь оказывает она ему, снисходя до разговора с ним. Она действительно была немаловажной особой. Начальница старейшего и самого большого из всех институтов России, она и помимо этого имела большое значение по своей прежней придворной службе, а также и вследствие покровительства, оказываемого ей последовательно тремя государынями. Она имела право вести переписку с их величествами и при желании получать у них аудиенцию. К тому же Леонтьева имела огромные связи не только при нескольких царственных дворах, но и вела знакомство с высокопоставленными лицами светского и духовного звания. Своего значения она никогда не забывала. Поэтому сильно помогали огромное население двух институтов и большой штат классных дам и всевозможных служащих той и другой половины Смольного, которые раболепно присмыкались перед нею. Забыть о своем значении она не могла уже и потому, что была особую весьма невежественную, неумную от природы, а на старости лет почти выжившую из ума. От учащихся она прежде всего требовала смирения, послушания и точного выполнения предписанного этикета, а классные дамы, согласно ее инструкциям, должны были все свои педагогические способности направить на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института. Порядок и дух заведения строго поддерживались ею. Перемен и нововведений она боялась как огня и ревниво охраняла неизменность институтского строя, установившегося испокон века. Нашу непосредственную начальницу была инспектриса мадам Сент-Элер, которую мы называли «маман», но мы часто видели и нашу главную начальницу Леонтьеву. Ежедневно, по очереди, двое из каждого класса носили ей рапорт о больных. Каждый большой праздник воспитанницы должны были являться в ее апартаменты с поздравлениями. Она присутствовала на всех наших экзаменах, от времени до времени приходила на наши уроки или в столовую во время обеда. И кроме всего этого, мы каждую субботу и воскресенье видели ее в церкви. За все время моего пребывания в институте я никогда не слыхала, чтобы она кому-нибудь из нас сказала ласковое сердечное слово, задала бы вопрос, показывающий ее заботу о нас, чтобы она проявила хотя бы малейшее участие к больной, которая, как ей было известно, из ежедневно подаваемых рапортов пролежала в лазарете несколько месяцев в тяжелой болезни. Она посещала и лазарет, но разговаривала с воспитанницами не иначе, как строго официально. Являясь к нам на экзамены, Леонтьева никогда не интересовалась ни умственными способностями той или другой ученицы, ни отсутствием их у нее. Принимая от нас рапорты, она спрашивала, какое Евангелие читали в церкви в последнее воскресенье или по поводу какого события установлен тот или другой праздник. На экзаменах она поправляла только произношение отдельных слов. И не потому, что оно было неправильно, а потому, что у нее было несколько излюбленных слов, произношением которых ей никто не мог угодить. Как бы воспитанница ни произнесла «Святый Боже», «Божественный», «Тысяча», «Человек», она сейчас заставляла ее повторять эти слова за собою. Когда мы отвешивали ей реверанс при ее появлении, она непременно замечала по-французски: «Вы должны делать глубже ваш реверанс». А когда мы сидели, она каждый раз считала долгом сказать: «Держитесь прямо».
В церкви мы стояли стройными рядами, но как только входила начальница, она начинала все перестраивать по-своему. Воспитанниц маленького роста ставила в проходах, а более высоких — к клиросу. В другой же раз вытягивала на середину больших ростом, а маленьких выставляла у проходов и так далее до бесконечности. Если на следующий раз дежурная дама ставила в церкви воспитанниц так, как угодно было начальнице поставить их в последний раз, та все-таки переставляла их по-своему. Этим и ограничивались все материнские заботы начальницы Леонтьевой относительно воспитанниц Александровской половины. Одним словом, нашей начальницей без преувеличения, можно сказать, была не женщина, а просто какой-то каменный истукан, даже в то рабское крепостническое время, поражавшее всех своим бездушным, деревянным отношением к воспитанницам. Однако эта особа умела превосходно втирать очки кому следует. Ее письма и отчеты к государыне дышат необыкновенную добротой к детям, снисхождением и всепрощением ее любвеобильного сердца. В 1851 году Леонтьева пишет императрице: «Дети всегда послушны, за редкими исключениями, когда их волнует живость, простительная в их возрасте». Через несколько лет, возвращаясь после летнего отдыха из деревни, она пишет: «Велика моя радость снова увидеть мою милую многочисленную семью». Цацдама Мария Павловна Леонтьева составила З.Е. Мордвинова, страница 85-93. По установившимся традициям и кодексу весьма своеобразной институтской морали, нередко, впрочем, не имевшей ничего общего со здравым смыслом, начальница, несмотря на свой престарелый возраст, должна была иметь величественный вид, даже и в том случае, если природа не наделила ее для этого никакими данными. Для достижения этой цели Леонтьева прибегала к незамысловатым средствам. Она всегда туго зашнуровывалась в корсет, ходила в форменном синем платье и в высоком модном чепце. Разговаривая с подчиненными, она смотрела не на них, а поверх их голов. До смешного растягивала каждое слово, все произносила необыкновенно торжественно, не давала возможности представлявшимся ей лицам выдаваться в какие бы то ни было объяснения, а тем более подробности, и допускала лишь лаконический ответ «да» или «нет, ваше превосходительство», имела всегда крайне надменный вид и застывшую улыбку, или, точнее сказать, гримасу на старческих губах, точно она проглотила что-нибудь горькое. Когда мы, новенькие, первый раз подходили к приемной начальнице, мы встретили здесь наших матерей и вошли вместе с ними в сопровождении мадмуазель Тюфяевой.